Итак, первенствующий.
Как должно стать?
Так, была и будет. И жена его приготовила себя в откровении Иоанна Богослова. Брак, да, да, стать, да, да, да. В Новом Иерусалиме, куда не войдет ничто нечистое.
Это очень похоже на наборную проповедь.
Отчасти, отчасти, безусловно, безусловно, безусловно. Пошли дальше. Значит, каждый по-своему отражает в себе свет Христов, всем на радость. Поэтому сказано, принимая хлеб, принимая пищу, в веселье и простоте сердца. Веселье потом скажет апостол, что многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. Это потом. А сейчас естественное состояние веселье и простота сердца, в отличие от сложных, запутанных отношений, когда уже и сам человек запутался и не найдет концов. Именно. Так вот. Третье. Нет письменного творчества. Нет духовной литературы. Ведь она появилась очень поздно. Послание к римлянам – это 54-й год. Евангелия еще позже. И даже отцы церкви второго века, например, пишут об апостоле Павле, что он мог говорить о бесчисленных и таинственных предметах, но предал письму весьма немногое. Действительно, даже апостол Павел, казалось бы, самый плодовитый среди апостолов, пишет послания свои, откликаясь на конкретные нужды церковных общин. Первенствующей церкви совсем не свойственно самовыражение, духовное наследие. Уж тем более архив. Архив никому не нужен. Церковь живет церковным преданием. Поэтому вот когда уже в XVI веке протестанты проводят непроходимую грань, совершают неустранимый разрыв между священным писанием и священным преданием, конечно, это духовное преступление, потому что и писание-то родилось из предания, и по времени оно даже позже. Кстати говоря, совсем бы немыслима была тогда печать. Ну, Гутенберг это, конечно, гораздо позже, но вот такое множительное дело, переписывание, это тоже дело позднейшее, Это уже вот VI век, вот тут начинается целая церковная работа как раз по переписыванию. Да, до этого, конечно, писали, но не заботились о том, чтобы иметь лишний экземпляр. Так кумранские находки, они ж не христианские. Это священное писание, но другое. И это не первенствующие церкви. Отрывки какие-то, да. Что-то, конечно, что-то придавалось бумаге, но это не то. Текстов несколько тысяч, а к какому они времени относятся? Давайте вспомним. Конец первого, начало второго века. Совсем разные вещи, разные состояния церкви. Это все после 54 года уж заведомо. Кстати говоря, первый апостольский собор, конечно, тоже свое, так сказать, определение, естественно, занес на бумагу, это понятно. Но это тоже первый апостольский собор, то есть 48-50 год. Это все уже события, относящиеся к другому состоянию церковного общества. Но действительно, не совсем просто себе представить, что все имеют откровения, только разные. Как апостол пишет, если другой получил откровение, то первый молчи. Почти невозможно. Четвертое. Этим вопросом мы будем заниматься много впоследствии, поэтому сейчас просто кратенькое замечание. Церковь была неуязвима для гонений. Вот сейчас мы читали, находясь в любви у всего народа, естественно, иудейского, естественно, не принявшего Христа. И тем не менее, невозможно себе представить, чтобы тогда, в это время, можно было кого-то натравить на христиан. Душ, даже не натравить. Но хотя бы, или тем более пустить там клевету какую-то, нет. Находясь в любви у всего народа. И пятое, тоже таинственное свойство, имели все общее. Все же верующие были вместе, и имели все общее. Вот здесь нужно одно четкое пояснение и замечание. Уже в нашем веке, особенно в первой половине оного, многие, в том числе и облеченные в священнический сан, пытались представить это дело в виде некоего первобытного коммунизма. Это глубоко неверно. Никак. Ибо, пишем, существо коммунизма в принудительном дележе. А здесь никакого дележа. Собственность продавали. В коммунизме ее обобществляют для управления ею. а тут ее продавали другим собственникам, то есть внешним, вовне.
Потом что?
О, самый прекрасный вопрос. А потом что? Сейчас мы будем на него отвечать. Итак. Стало быть, вместо принудительного дележа мы здесь видим вот то, что мы сейчас называем милосердием и благотворительностью, но в ее совершенном виде. Это сейчас, говорят в просторечии, отстегнуть такую-то сумму. А тогда продавали все и даже сами не распоряжались, а клали к ногам апостолов. Как получится? И вот каким-то образом чудесно все расходилось по рукам нуждающихся, сказано, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Даже еще диаконов не было. Диаконы, диакония появилась, когда начались несправедливости. А тут все расходилось и хватало с избытком. Погодите, будет чё? Потерпите. Да, потерпите. Кстати говоря, не надо было убеждать пожертвовать. То, что нужно сейчас, с этим уж мы сталкиваемся на каждом шагу. А именно, в этом особом состоянии святости и состоянии абсолютного доверия Богу само обладание имуществом и управление им тяготило. Вот что, это будет пункт второй, пункт Б. Вот что нужно понимать. Например, так в том-то и дело, что торговали другие. Эти не торговали. Вы посмотрите, каждый день единодушно пребывали в храме. Если каждый день единодушно пребывать в храме, а не только в день Господень, то действительно, кто же будет сеять? Кто же окучивать картошку, например? Кто же будет торговать? Кто же будет еще там что-то делать? Нет!
У них все были свои люди, вне общины, для которых торговать.
Понимаете, нет. Понять надо так, что это было непрестанное чудо. Непрестанное чудо и непрестанное абсолютное доверие к всеблагому Божьему промыслу. Впоследствии апостолы разойдутся по всему миру, и члены первенствующей церкви также. Рассеявшиеся проповедовали. Раз человек и не должен быть в себе волен, тот же Варнава, ему нам предстояло обойти весь мир. А кто же будет этой землей управлять или сдавать ее в аренду, спрашивать с арендатора там чего-то и так далее? Конечно, ее надо было продать. Но что-то похожее мы видим, конечно, в небольшой степени, мы видим во времена Владимира Святого, То есть вот в эти первые десятилетия, 27 лет, после крещения Руси, значит, с 988 по 1015. Вот, пожалуйста, у князя Владимира Красносолнышко не только столы накрыты целыми днями, не только дружина, а любой. И киевлянин, и иногородний, приходи, кушай, сколько тебе, не так сказать, заблагорассудится, и еще деньги бери из казны княжеской без отдачи. Бери, только будь счастлив. Мало того, целые дни по Киеву ездят вазы с медом, пивом, хлебом, всякой снедью, всякой всячиной, и сопровождающие вазы выкликают: где здесь слабый, немощный, убогий, или кто не может ходить? Разумеется, дар. Понимаете, это не просто благотворительность, милосердие, это еще и вера. Это вера в абсолютную благость Божию, и что у Бога всего много, и рука дающего потому как раз по самому да не оскудеет. То есть у человека рай в душе, и он его насаждает вокруг себя. Это совсем, то есть, это настолько не имеет ничего общего ни с какими коммунизмами, что даже смешно. Поэтому я и пишу, то есть говорю, одни сравнивали это дело искренне, а другие лукаво, потому что время-то было, сами понимаете.
Извините, а первое существующее тоже 27 лет было, да?
Нет, покороче, всего 3 годика. Именно, именно, как мало. Именно. Да. Так вот, еще раз говорю, состояние особой легкости и вот такой легкой нестяжательности, да, легкой нестяжательности, как птица небесная, исходящей из абсолютного доверия к промыслу Божьему, открытому промыслу Божьему, открытому веденью каждого, конечно, сообразно с его характером и с мерой его восприятия. А вот теперь чуть-чуть, так сказать, пройдем на несколько тысяч, то есть на полтора больше там, на почти на 2000-летие вперед, и посмотрим вот в житии Серафима Саровского именно для сравнения. Вот он своего ученика Михаила Васильевича Мантурова благословил на самоизвольную нищету. Первый вопрос, вот так же, как у вас, а дальше чё? Что у меня, мол, молодая жена, и чем я буду жить? И Серафиму Саровскому, разумеется, вразумленному Святым Духом, надо было ответить, что, Мишенька, богат не будешь, но кусок хлеба все будешь иметь. То есть некое удостоверение через Божьего человека свыше. А тут каждый получал удостоверение в сердце. Или четвертую дел Божьей Матери, Дивеева. Да. Четвертую дел Божией Матери принимает Серафим Саровский только тех девушек, кого изволила Матерь Божия. И все равно, вот мать, очень верующая, одной из тех девушек говорит, вот мы ее, батюшка, сейчас отпускаем в надежде на вас, а после вашей смерти, может быть, они все разойдутся, они на чужой живут. Да им цыкнуть, и все. И чтобы вас тут к завтрему духу вашего не было. И что отвечает Серафим Саровский? Вот я о них пекусь, а после меня попечется Господь и Матерь Божия. То есть все-таки свидетельство святых остается прежним, как и Господь Иисус Христос. Один и тот же, вчера и ныне, и во все веки. Но только христианское общество существенно меняется. Поэтому христиане спрашивают, а потом что?
Тогда христиан было меньше.
Подождите, важно не сколько их.
И разделилось там.
Да? Подождите, дело, к сожалению, вот, дело не в количестве, дело в грехе. А вот теперь мы с вами как раз вот от этого райского состояния переходим к следующему вынужденному. К следующему вынужденному изменению состояния церкви, уж никак не от преуспеяния, не от возрастания от силы в силу, а в результате греха. И первый грех – грех Анании и Сапфиры. Деяние повествует об этом так. Некоторый же муж именем Анания с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце свое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею?» Не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал без дыхания, и великий страх объял всех слышавших это. Это значит 5 стихов. И как раз сейчас нам с вами предстоит многое понять. Это таинственно то, что происходит. И на первый взгляд, и на второй, впрочем, и на третий, это совершенно непонятно. Действительно, еще можно понять источник самого греха. Это как раз грех нарушения сыновнего доверия к Богу. Он уже не сын, но не такой сын. Сын абсолютно доверяет. Поэтому вы посмотрите, утаил из цены, а некоторую часть принес. Только что мы читали, что Иосия, он же Варнава, сын утешения, принес все, естественно, оно не нужно. А тут утаил из цены земли, то есть прибрал, а некоторую часть принес, как бы пожертвовал. А для чего он ее утаил? Кто скажет? Молодец! Вот это замечательное русское выражение. На черный день. А у человека, взятого в удел, все дни должны быть светлые. Вот в чем первый грех. Грех недоверия. Грех умаления любви к Богу сначала. Потому и сказано, ты солгал не человеком, а Богу. Ты Богу назвался сыном, а думаешь про черный день. И вот это опасение черного дня, вот это и есть та язва, которая разъедает сердце христианина. О том ведь, помните, предупреждал и сам Христос. Никто, возложивший руку на рало и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия.